Глава 86, в которой рассказывается о том, как Джубадзе помог победить чудовище и как Суньокун с помощью волшебства уничтожил злого оборотня. Мы остановились на том, что Суньокун, взвалив на спину поклажу и ведя коня, пошел в гору и, добравшись до вершины, стал всюду искать своего наставника. Он звал и окликал его, и вдруг увидел Джубадзе, который бежал к нему, сопя и отдуваясь.
«Брат, ты чего кричишь?» — спросил Джубадзе.
«Наставник исчез», — взволнованно ответил Суньокун. «Ты не видел его?»
«Я всегда служил при нем простым монахом. Но ты почему-то вздумал поиздеваться надо мною. Велел мне быть каким-то предводителем войска и идти вперед», — злобно ответил Джубадзе. «Не щадя жизни, я вступил в лютый бой с оборотнем. Едва остался жив, и мне удалось вернуться обратно. Наставник оставался на попечении твоем и Шасена. Что ты меня спрашиваешь?»
«Брат мой», — примирительно проговорил Суньокун, — «я вовсе не виню тебя. Но, может быть, у тебя в глазах потемнело, и ты проглядел оборотня, который хотел наброситься на наставника. Я вступил в бой с этим оборотнем, а Шасену велел оставаться с наставником и караулить его. Теперь Шасена тоже нигде не видно». Джубадзе рассмеялся.
«Ну, наверное, Шасен повел наставника оправиться», — проговорил он.
Не успел он договорить, как к ним подошел Шасен. Суньокун первым делом спросил его: «Куда ушел наставник?»
«У вас обоих что-то с глазами случилось», — ответил Шасен. «Проглядели оборотня, который кинулся на наставника, чтобы схватить его. Я вступил с ним в бой, а наставник остался один верхом на коне».
Тут Суньокун даже подпрыгнул от ярости.
«Ну вот, попались на удочку, попались!» — закричал он.
«На какую удочку?» — недоумевающе спросил Шасен.
«А вот на какую!» —
отвечал Суньокун.
«Разделить цветок сливы по лепесткам. Так называется хитрая ловушка, в которую мы попали. Нас разделили, отвлекли от наставника, а его сцапал оборотень. «О, небо, небо, небо!» — зарыдал он. «Как же нам быть?» По щекам его текли слезы.
«Не хнычь!» — стал успокаивать его Джубадзе. «Не то превратишься в нюню. Давайте лучше искать наставника. Он где-нибудь недалеко, на этой горе».
Все трое ничего другого не смогли придумать и углубились в горные дебри в поисках наставника. Они прошли ли 20 и вдруг увидели под отвесной скалой пещеру, похожую на дворец. Толпой угрюмую стеснились пики, и солнце заслоняют яркий луч. Вокруг пещеры ряд отвесных круч. Над входом высится утес седой и дикий. Цветов и трав целебный аромат навстречу путникам с Нагорья веет. Синеет слива, персик зеленеет, алеет абрикос, пленяя взгляд. Перед скалой деревья вековые, их грубая кора хранит вовек в глубоких складках капли дождевые. Ствол не обхватят 40 человек, и сосны старые, качая хвои серой, стоят на стороже пред сумрачной пещерой. До самых туч стволы их доросли. Из отдаленных стран к пещере прилетают, кружатся перед входом журавли и в легком ветре пляски затевают. На ветки парами садятся птицы, щебечут звонко, возвещая день, и в горы улетают. И мне лень весь день кружиться, петь и суетиться. спадая вниз, цветущие лианы, как сетью оплели деревья-великаны. Ряды серебряных склоненных ив растут, и сквозь тумана облака густые, на них блестят сережки золотые. Здесь озеро глубокое, а тут перед пещерою прозрачный пруд. И в тех озерах древние драконы на дне покоятся, в волне студеной, и под водой сверкает их оскал. Зияет вход в пещеру между скал. Там дьявол-оборотень, стерегущий святых паломников, себе приют сыскал. Сказать по правде, и деревья в куще, пруды и гребни гор отраднее на взгляд, чем райские сады на островах лазурных. Но здесь источник гроз и вихрей бурных, туманов родина, таящих серный яд. Увидев пещеру, Сунь-Кун в несколько прыжков очутился у самого входа и стал осматривать ее. Массивные ворота, высеченные из камня, оказались плотно закрытыми. Над ними была укреплена каменная плита, на которой красовалось 8 больших иероглифов. Цепная пещера, извивающаяся под вершинами горы Хранительницы туманов. «Ну-ка, Джубадзе, принимайся живей за дело!» — воскликнул Сунь-Кун. «Здесь обитает оборотень, и наш наставник, безусловно, находится у него». Джубадзе сразу же вскипел яростью. Высоко поднимая свои грабли, он начал изо всех сил колотить по воротам и вскоре пробил довольно большую дыру.
«Эй, оборотень!» — крикнул он. «Сейчас же верни нам нашего наставника! Не то мы разломаем твои ворота, и вы все жестоко поплатитесь!»
Сторожившие ворота бесенята со всех ног кинулись с докладом к своему повелителю. «О, великий князь! Беда пришла!»
«Какая беда?» — спросил оборотень.
«Кто-то разбил входные ворота и требует, чтобы ему выдали его наставника». Оборотень в сильном испуге заорал.
«Кто явился на поиски?»
Бесенок, назначенный начальником головного отряда, стал успокаивать оборотня. «Не бойся, сейчас я сбегаю, посмотрю, кто там». Бесенок подбежал к воротам, выставил голову в пролом и стал осматриваться. Увидев страшилище с длинным рылом и огромными ушами, он стремглав вернулся к своему повелителю. «Великий князь!» — громко воскликнул он. «Опасаться нечего. Это Джубадзе. Он не обладает никакими особыми чарами и не посмеет вести себя нахально. Иначе мы откроем ворота, схватим его и сварим живьем вместе с монахом. Бояться надо того монаха, который похож на бога грома». Джубадзе, находившийся за воротами, слышал каждое слово бесенка.
«Брат», — обратился он к Сунь-Куну, — «этот оборотень боится только тебя. Я уверен, что наш наставник там. Живей принимайся за дело».
«Эй ты, негодная скотина!» — закричал Сунь-Кун, осыпая оборотня ругательствами. «Твой дед Сунь-Кун здесь. Отдай мне моего наставника, тогда я пощажу тебя». «Великий князь!» — вскричал бесенок. «Плохо дело. Сам Сунь-Кун явился на поиски».
«Это все ты виноват!» — накинулся на него оборотень. «Придумал какой-то план разделить цветок сливы по лепесткам. И вот накликал беду. Чем теперь все это кончится?»
«Не беспокойся, великий князь, и не ругай меня», — сказал бесенок. «Я помню, что Сунь-Кун славился как самый великодушный главарь обезьян. Хоть он и владеет великим чародейством, но любит, когда его превозносят. Мы сейчас проведем его».
вынесем ему поддельную голову танского монаха, умаслим его похвалами и скажем, что его наставника мы уже съели. Если нам удастся обмануть его, и он уйдет во свояси, танский монах окажется полностью в нашем распоряжении, и мы полакомимся им. Если же обман не удастся, придется придумать что-нибудь другое».
«А где ты достанешь поддельную голову?» — недоверчиво спросил оборотень.
«Вот погоди, сейчас увидишь», — ответил бесенок.
Он достал секиру из чистой стали, отрубил ею корень у ивы, обтесал его в виде человеческой головы, обрызгал человеческой кровью и размазал кровь по всей голове. Затем он велел другому бесенку вынести голову на лакированном блюде к воротам.
«О, отец, великий мудрец!» — крикнул бесенок, подойдя к воротам. «Смири свой гнев и дозволь доложить тебе».
А надо вам сказать, что Сунь-Кун действительно очень любил, когда его возвеличивали и превозносили. Услышав, что его величают «отец, великий мудрец», он сразу же осадил назад Джубадзе. «Не трогай его. Послушаем, что он скажет».
Бесенок, неся блюдо, подошел вплотную к воротам и стал говорить. «Наш великий повелитель захватил твоего наставника, а мы, по своему невежеству, не зная, что хорошо, что плохо, принялись за него. То один подойдет, куснет, то другой погрызет. Так вот, по кусочкам и съели твоего наставника. Осталась только его голова. Вот она, на блюде».
«Ну что ж», — вздохнул Сунь-Кун, «раз съели, ничего не поделаешь. А голову все же давай сюда. Я посмотрю, настоящая она или нет».
Бесенок выкинул голову через дыру, пробитую в воротах. Джубадзе, увидев голову, принялся плакать и причитать.
«О, несчастный!» — голосил он. «Каким ты был, когда попал в эту пещеру? И что с тобой сделали?»
Сунь-Кун прервал его. «Ты лучше посмотри, какая это голова, настоящая или поддельная, а потом и голоси».
«И не стыдно тебе?» — укоризненно произнес Джубадзе. «Разве бывают человеческие головы поддельными?»
«А я тебе говорю, что голова поддельная», — разозлился Сунь-Кун.
«Как ты узнал, что она поддельная?» — удивился Джубадзе.
«Настоящая человеческая голова так громко не стукнула бы при падении, а это ударилось об землю, словно колотушка. Да я еще раз брошу ее, а ты послушай, если не веришь мне». С этими словами Сунь-Кун подхватил голову и бросил ее о камень. Раздался громкий стук. Даже Шасен и тот услышал.
«Брат», — сказал он, — «здорово стукнуло».
«Раз стукнуло, значит, поддельное», — сказал Сунь-Кун. «Сейчас я сделаю так, чтобы она предстала перед нами в своем настоящем виде».
Стремительно выхватив свой посох с золотыми обручами, Сунь-Кун стукнул им по поддельной голове и одним ударом расколол ее на части. Оказалось, что это чурка из корня ивы. Джубадзе не удержался от брани.
«Вот я вам покажу, черти мохнатые!» — заорал он. «Запрятали моего наставника у себя в пещере и вздумали меня, вашего прадеда, обмануть, показав деревянную болванку. Не может быть, чтобы мой наставник превратился в духа оборотня ивового дерева!»
Бесенок не на шутку перепугался и, весь дрожа от страха, бросился назад.
«Беда! Беда! Беда!»
забормотал он. «Беда! Беда! Беда!»
«Что это ты заладил одно и то же?»
— прикрикнул на него оборотень. «Говори, что случилось?»
«Мне уже удалось было провести Джубадзе и Шасена, но Сунь-Кун, этот старьевщик, который распознает всякий хлам с первого взгляда, сразу узнал, что голова поддельная. Не показать ли ему настоящую человеческую голову? Может, он тогда уберется отсюда?
«Где же я возьму настоящую человеческую голову?» — спросил оборотень и тут же спохватился. «Да у нас на живодерне можно выбрать любую из тех, что еще не съедены».
Бесы и бесенята кинулись в живодерню, выбрали там свежую голову, обглодали ее дочисто, гладкую и скользкую положили на блюдо и вынесли к воротам. «Отец наш, великий мудрец!» — возвестил один из бесенят. «Та голова действительно была поддельная, зато это настоящая, и принадлежит она почтенному монаху истанского государства. Ее оставил себе наш великий князь, чтобы водрузить на кровли, ну а теперь велел преподнести тебе». Голова со стуком вылетела через пролом в воротах и покатилась по земле, разбрызгивая капли крови. Сунь-Кун сразу же понял, что это настоящая человеческая голова, и громко заплакал, не зная, как быть. Джубадзе и Шасен тоже завопили во весь голос.
«Брат», — обратился Джубадзе к Сунь-Куну, глотая слезы, — «перестань плакать. Погода сейчас жаркая, и я боюсь, как бы голова наставника не протухла. Сейчас я ее похороню, а потом мы поплачем».
«Верно», — согласился Сунь-Кун. Джубадзе, не брезгая кровью и налипшей грязью, обхватил голову обеими руками, прижал к груди и побежал к горному обрыву. Он нашел местечко, обращенное к солнцу, обдуваемое свежим ветром, выкопал яму своими граблями, положил в нее голову, засыпал землей, соорудил могильный холм и после этого позвал Шасена.
«Вы пока поплачьте здесь со старшим братом», — сказал он, «а я схожу поищу чего-нибудь, чтобы принести в жертву нашему наставнику».
Джубадзе направился к берегам горного потока, наломал ивовых веток, собрал крупную гальку величиной с гусиное яйцо и вернулся к могиле. Прутья ивы он воткнул по обеим сторонам могилы, а гальку сложил перед нею.
«Что это значит?» — спросил Сунь-Кун. «Пусть эти ивовые прутья послужат соснами и кипарисами», — ответил Джубадзе, «под сенью которых будет покоиться прах нашего наставника. А галька пусть явится нашим подношением его душе».
«Да ты что, дуралей этакий!» — прикрикнул на него Сунь-Кун.
«Человек погиб, а ты приносишь ему в жертву камни? Ну а как же?» — оторопел Джубадзе
и привел слова из буддийского псалма. «Выкажи покойному чувство живых людей. Покажи ему сердце свое почтительное к родным и старшим».
«Перестань говорить глупости», — строго приказал Сунь-Кун. «Пусть Шасен останется пока здесь, побудет у могилы и покараулит вещи и коня. А мы с тобой отправимся в пещеру, разобьем ее, схватим самого оборотня и разорвем его на мелкие клочки, отомстим за наставника, а тогда уж вернемся».
«Ты правильно решил, дорогой брат», — проговорил Шасен, роняя слезы. «Вы оба ступайте и не отвлекайтесь от намеченной цели, а я здесь по караулю». «Ну и молодец этот Джубадзе!» Он снял с себя монашеское облачение, потуже подвязался, взял грабли и отправился вслед за Сунь-Куном. Оба бросились на ворота, дружными усилиями сломали их и ворвались в пещеру с воинственным кличем, от которого содрогнулись небеса.
«Верни нам нашего наставника!»
Иступленно кричали оба в один голос. Все бесы и бесенята, находившиеся в пещере,
пришли в неописуемый ужас и стали роптать на бесенка, получившего звание начальника головного отряда, считая его виновником всех бед. Старый оборотень подозвал его к себе и спросил:
«Как же поступить с этими монахами, ворвавшимися к нам в пещеру?» «У древних есть замечательное изречение», — ответил начальник головного отряда. «Если сунуть руку в корзину с рыбой, рука будет пахнуть. Если мы ввязались в это дело, надо действовать до конца. Нужно сейчас же снарядить все наше войско, повести его на этих монахов и уничтожить их».
Старый оборотень недоверчиво выслушал бесенка, но сам ничего другого придумать не смог. И поэтому обратился к своим подчиненным с такими словами:
«Слуги мои, будьте единодушны. Возьмите самое лучшее оружие и следуйте за мной в поход».
Тут бесы и бесенята разом издали боевой клич и помчались к воротам. Сунь-Юкун и Джубадзе отошли немного назад, на ровную лужайку, и там остановили толпу бесов.
«Ну, кто из вас главарь?» — закричали они, обращаясь к толпе. «Кто главный оборотень, захвативший нашего наставника?»
Бесы выстроились в боевом порядке, замелькали парчевые стяги, расшитые цветами, и из рядов, держа в руках валек, вышел старый оборотень.
«Вы что, негодные монахи, не узнаете меня?» — прогремел он. «Я великий князь Южной горы и разгуливаю по этим местам вот уже несколько сот лет. Я захватил вашего наставника, танского монаха, и съел его. Что вы посмеете сделать со мной?»
«Ишь ты, храбрец, мохнатая тварь!» —
выругался Сунь-Юкун.
«Сколько же тебе лет, что ты позволил себе дерзость называться правителем Южных гор? Тем более, что в небесных чертогах, по правую сторону от трона владыки, пока все еще восседает почтенный государь Ли, положивший начало небу и земле, а под крылом огромной птицы Пен сидит на престоле Будда Татагата, достопочтенный Будда, создатель всего мира. Мудрец Конфуций, почитаемый как основоположник учения Жу, и то скромно называл себя учителем. А ты, скотина этакая, смеешь величать себя великим правителем Южных гор? Да еще хвалишься, что разгуливаешь по этим местам несколько сот лет? Той не с места. Испробуй, каков на вкус посох твоего почтенного дедушки».
Однако оборотень отскочил в сторону и вальком отбил удар железного посоха. Округлив от злости глаза, он заорал в ответ:
«Ах ты, обезьянья морда! Смеешь еще срамить меня? Какими же ты владеешь чарами, что дерзнул явиться сюда буянить у моих ворот?»
«Я проучу тебя, скотина ты безвестная!» — холодно засмеялся Сунь-Юкун. «Ты, видно, не знаешь меня, старого Сунь-Юкуна. Постой, наберись храбрости, да послушай, что я расскажу тебе».
На острове чудес в веках минувших жили все прадеды мои, и небо, и земля десятки тысяч лет зародыш мой хранили, и на горе Хуагашань родился я. Великая гора плодов, гора цветов, там каменистое яйцо с корой железной родителей покинули над бездной, на грозной высоте среди святых садов. Распалась скорлупа, но из ее обломков младенец-богатырь родился я на свет. Не мудрено, что я был лучшим из потомков. Я созревал в яйце десятки тысяч лет. Со дня рождения рос не так я, как другие. От солнца и луны я плоть свою обрел. как рыба, плавал я. Летал я, как орел. Постигнул высоту и глубину души я.
Сам совершенствовал, а это не пустяк, я самого себя. Познал природу неба и суть бессмертия, и где я только не был. Был в небе воином и нес небесный стяг. Я назван был тогда правителем великим, царем всех обезьян, вождем волшебных сил. Но в высших небесах мятеж я учинил. В стране блаженных звезд я начал в буйстве диком дворцы алмазные безжалостно крушить. 100-тысячной орде небесных духов было не в мочь меня поймать, связать и укротить, пока в моей груди безумие не остыло. Да подвела меня неистовая прыть. Обуздан был я Буддой несравненным. Ведь я тогда мечтал созвездие покорить, чтоб слава обо мне прошла по всем вселенным. Я получеловек, я маг и полузверь, я тайны чар постиг, земли и неба тайны. Учение Будды мне открылось не случайно. К монаху танскому приставлен я теперь. На запад мы идем. Преодолел счастливо я кряжи горные, и мне всегда везло. Когда мешали нам могучих рек разливы, я брод отыскивал всегда чертям назло. Я тигров истреблял среди лесов дремучих. Я колдовских лисиц в пещерах убивал. Я бесов побеждал и под землей, и в тучах. Я барсов усмирял среди неприступных скал. С наставником моим с далекого востока мы шли за книгами про высший путь прочесть. И кто б нам не мешал, бес или зверь, жестоко с ним расправлялся я. Мою узнал он месть. Учитель добрый мой теперь в стране загробный. Бес растерзал его, и я его не спас. Ты, дьявол яростный, ты оборотень злобный, за все твои грехи расплатишься сейчас. Эти слова вызвали в оборотне и страх, и ярость. Стиснув зубы, он подскочил к Сунь-Куну и, замахнувшись железным вальком, собрался ударить его. Но Сунь-Кун легко отпарировал удар посохом, собираясь продолжить свой рассказ. Джубадзе не стерпел, схватил грабли и принялся бить бесенка, начальника головного отряда. А тот повел за собой всю ораву бесенят. И вот на горной лужайке разыгрался настоящий бой. Мудрый танский монах из великой восточной страны. Путь держал он на запад далекий, в обитель блаженства. За старинными книгами шел он, ища совершенства. Тем, кто истину ищет, правдивые книги нужны. Но в горах омерзительный дьявол его подстерег и туман напустил, напоенный отравою черной. Мудреца изловить удалось ему в злобе упорной. Он святого паломника в адские сети завлек. Демон Барс. Он собрал мелких бесов, отборную рать, и в пещере залег он со всем своим дьявольским станом. Верных слуг мудреца он отвлек хитроумным обманом и готов был святого монаха сварить и сожрать. Но сцепился тогда Сунь-Кун с сатанинской гурьбою. Рядом с ним Джубадзе, свиноглавый герой всем известный. И на узкой нагорной лужайке, в расселине тесной, не на жизнь, а на смерть, разгорелся отчаянный бой. Старый дьявол, огонь изрыгая, сражается сам. С ним подручные бесы и маленькие дьяволята. Все кругом наваждением объято и тьмою проклятой. Свет померк,
непроглядная пыль поднялась к небесам. Бесенята скулят, выдыхая отравленный чад. Дьяволята визжат от испуга, усилий утроив. Сколько пик и мечей, но не дрогнут сердца двух героев. Храбрецы, отражая удары, на бесов кричат. Мудрецу Сунь-Куну ни небо не страшно, ни ад, и по дьявольской своре молотит он посохом верным. А герой Джубадзе, полузверь и силач непомерный, он могучими граблями губит толпу бесенят. Как сражается черт, повелитель полуденных гор, как сражается демон, начальник над адской бездной, как сражаются оба героя с отвагой железной, за наставника мстят, за погибель его и позор. Долго тянется бой смертоносный в слепой темноте, и бойцы напрягают всю мощь с переменным успехом. Как грохочут удары, гора откликается эхом, но осилить друг друга не могут ни эти, ни те. Великий мудрец Сунь-Кун, видя, что бесы и бесенята отличаются храбростью и так и кипят от ярости, не отступая перед ударами, решил прибегнуть к волшебству. Он выдернул у себя клок шерсти, пожевал его, выплюнул и произнес: «Изменись». Сразу же появилось множество двойников Сунь-Куна, вооруженных посохами с золотыми обручами. Все они бросились вперед, загоняя врагов в пещеру. Толпа бесенят, 100, а может быть и 200 штук, не успевала отбиваться от нападений. То спереди, то сзади, то слева, то справа. Один за другим бесы и бесенята покидали поле боя, спасая свою жизнь, и скрывались в пещере. Сунь-Кун и Джубадзе вышли из круга и продолжали бой с оборотнем. Те несчастные бесенята, которые оказались безрассудными и не поняли, с кем ведут бой, лежали на земле, и кровь сочилась у них из 9 зияющих ран, нанесенных граблями, а у других мясо и кости смешались с грязью от сокрушительных ударов посоха. Повелитель Южной горы при виде этого зрелища до того испугался, что бросился на утек, снова напустив сильный ветер и густой туман. Бесенок, получивший звание начальника головного отряда, не владел искусством превращений. Сунь-Кун одним ударом посоха сбил его с ног, и он принял свой первоначальный вид. Это оказался серый волк, оборотень с крепкой спиной. Джубадзе подошел к нему, схватил за лапы и перевернул брюхом вверх.
«Негодяй этакий!» — сказал он. «Сколько поросят и ягнят! Сожрал он за свою жизнь у добрых людей!»
Тем временем Сунь-Кун встряхнулся всем телом и вернул на место выдернутый клок шерсти. «Ну, дурень, мешкать нечего!» — воскликнул он, обращаясь к Джубадзе. «Айда живей за оборотнем! Покараем его за смерть нашего учителя!» Джубадзе оглянулся. Перед ним стоял один Сунь-Кун.
«Брат, а твои двойнички уже погнались за оборотнем?» — спросил он.
«Нет, я вернул их на место», — отвечал Сунь-Кун.
«Прекрасно!» — изумился Джубадзе. «Прекрасно!» — повторил он.
Оба, радуясь победе, повернули обратно. Расскажем теперь про оборотня, который вернулся в пещеру, спасая свою жизнь. Он велел всем бесам и бесенятам натаскать камней и земли и засыпать входные ворота. Оставшиеся в живых бесы и бесенята, трепеща от страха, наглухо завалили ворота, и никто из них больше не осмеливался высовываться наружу. Сунь-Юкун и Джубадзе примчались к воротам, но сколько ни кричали и ни ругались, никто не откликался. Как ни старался Джубадзе проломить ворота граблями, ничего не получалось. «Не трать зря силы, Бадзе!» — остановил его Сунь-Юкун, догадавшись, в чем дело. «Они успели завалить ворота».
«Завалили? Как же мы теперь отомстим за наставника?» — растерялся Джубадзе.
«Пойдем пока обратно к могиле», — предложил Сунь-Юкун, не отвечая ему. «Посмотрим, что там делает Шасен». Когда они вернулись на прежнее место, то увидели, что Шасен все еще плачет. Джубадзе еще сильнее опечалился, отбросил грабли, припал к могиле и, хлопая по земле руками, стал причитать.
«О, мой горемычный наставник! Мой дорогой учитель из далеких стран! Где доведется мне снова встретиться с тобой?»
«Не надо так сокрушаться», — стал успокаивать его Сунь-Юкун. «В этой пещере наверняка есть черный ход, через который можно войти и выйти. Вы побудьте пока здесь, а я еще раз схожу, поищу».
«Будь осторожнее, дорогой брат», —
проговорил Джубадзе со слезами на глазах.
«Смотри, чтобы и тебя не сцапали, а то нам трудно будет голосить, неудобно. Раз прогласишь за наставника, другой за тебя, того и гляди, собьешься».
«Со мной ничего не случится», — уверенно произнес Сунь-Юкун. «Я знаю, что делать». Ну и великий мудрец. Он спрятал посох, потуже подпоясался и быстрыми шагами пошел вокруг горы по ее склонам. Вдруг до него донеслось журчание воды. Осмотревшись, он увидел горный ручей, а по другую сторону ручья — ворота. Слева от них виднелся скрытый водосток, из которого текла вода. «Ну, теперь все ясно», — воскликнул обрадованный Сунь-Юкун. «Вот он, черный ход. Если я покажусь там в своем настоящем виде, бесенята, пожалуй, узнают меня. Дай-ка я преображусь в водяную змею и проползу туда. Нет, постой, мне нельзя превращаться в змею. Не то дух покойного наставника узнает про это и будет пенять на меня. Чего доброго скажет, что я вздумал обвиться вокруг наставника, чтобы соблазнять его. Превращусь-ка я лучше в краба. Нет, тоже не годится. Пожалуй, наставник заругает меня, скажет, что это у тебя, ушедшего из мира сует, вдруг столько ног выросло». Наконец он решил превратиться в водяную крысу и, пискнув, юркнул в водосток, а затем выбрался через него во двор. Высунув голову из воды, он стал смотреть, что делается на дворе, и увидел нескольких бесенят на солнечной стороне, которые развешивали куски человеческого мяса, чтобы провялить их на солнце. «О небо!» — ужаснулся Сунь-Юкун. «Не иначе, как это мясо моего учителя. Они не смогли съесть его сразу и теперь вялят на солнце впрок. Я могу принять свой настоящий вид, броситься на них и одним ударом палицы уложу на месте. Но тогда скажут, что я храбрый, но неумный. Нет, лучше подождать. Надо снова изменить облик и пролезть к оборотню, поглядеть, что там происходит». Выскочив из воды, Сунь-Юкун встряхнулся и превратился в термита. Вот уж поистине. Селенки слабы, ростом мал, а все же зовется битюгом. Все трудится и копит впрок, скрываясь в ямке там и тут. Сперва он ползает один и роет норку, а потом летает без конца кругом, как только крылья отрастут. у переправ и вдоль мостов ползет термита в длинный ряд. Как только дождь пройдет, они умеют норку закрывать и, заползая под кровать, готовы игры затевать. Они проворны и войти сквозь щель под дверью норовят. Летают, бегают везде. Ты повстречаешь их всегда. В любую трещину, дыру они проворно заползут. Сойдется много тысяч их, тогда тебе грозит беда. Большое здание они в труху и мусор изгрызут. Расправив крылышки, Сунь-Кун незаметно и беззвучно пролетел прямо в средний зал, где увидел старого оборотня, который восседал на троне, угрюмый и сердитый. Какой-то бесенок вприпрыжку бежал в помещение через заднюю дверь. «О, великий князь!» — вскричал он, обращаясь к оборотню. «Огромная радость! Необъятная радость!»
«Какая радость?» — удивился оборотень.
«Я только что выходил через задние ворота на берег ручья, чтобы разведать, что творится на том берегу. И вдруг слышу громкий плач людей. Я сразу же взобрался на вершину кручи и стал вглядываться. Оказалось, что это Джубадзе, Сунь-Кун и Шасен. Втроем плачут у могильной насыпи и отбивают поклоны. Видимо, ту человеческую голову они приняли за голову танского монаха. Похоронили ее и оплакивают своего наставника». Сунь-Кун слышал каждое слово, и радость вспыхнула у него в груди. «Значит, наставник жив», — подумал он, — «спрятан где-нибудь внутри. Надо найти его и узнать, что с ним». Сунь-Кун стал летать по среднему залу, оглядываясь по сторонам, и обнаружил маленькую дверку, которая была плотно закрыта. Сунь-Кун все же пролетел через щелочку и увидел большой сад. Оттуда доносились приглушенные стоны. Сунь-Кун полетел дальше и в глубине сада увидел кучу больших деревьев. К двум из них были привязаны люди. В одном из них Сунь-Кун узнал танского монаха. При виде наставника Сунь-Куна охватило такое нетерпение, что он не выдержал. Принял свой настоящий облик и побежал к танскому монаху, восклицая: «Наставник!» Танский монах сразу узнал Сунь-Куна, и глаза его наполнились слезами. «Укун!» — проговорил он. «Это ты! Спаси меня скорей! Укун! Укун!» «Наставник! Не зови ты меня по имени!» — перебил его Сунь-Кун. «Нас могут услышать и разнесут весть о том, что я здесь. Поскольку тебе суждено остаться в живых, я, конечно, спасу тебя. А оборотень сказал, что уже съел тебя и даже показал мне голову, только она была поддельная. Мы с ним уже успели схватиться разок. Ты не беспокойся, наставник. Потерпи еще немного. Как только я расправлюсь с этим оборотнем, я приду выручить тебя». Великий мудрец прочел заклинание, встряхнулся и снова превратился в термита. Он пролетел в средний зал и укрепился на потолке. В зале громко галдели бесы и бесенята, уцелевшие от побоища. Вдруг из толпы выскочил какой-то бесенок. Он приблизился к трону и бойко заговорил. «О, великий князь! Они убедились в том, что ворота завалены, и им не разбить их. Пали духом. Пыл у них поостыл, и они смирились с тем, что потеряли своего наставника. Голову, которую мы им подсунули, они похоронили, и сегодня целый день будут оплакивать своего наставника. Завтра, видимо, тоже проплачут целый день, а на третий день вернутся обратно. Мы узнаем, когда они уйдут, притащим сюда танского монаха и разделим его на куски, зажарим и съедим,
каждый по дымящемуся кусочку, чтобы обрести долголетие».
Тут другой бесенок стал хлопать руками.
«Не говори, не говори!» — закричал он. «Надо его сварить на пару, так гораздо вкуснее!»
Третий бесенок перебил его.
«Лучше сварить в воде, меньше дров пойдет!»
Кто-то закричал.
«Такую редкую добычу надо посолить и замариновать, чтобы подольше можно было лакомиться!»
Сунь-Куна, который, сидя под потолком, слышал все это, охватила жгучая ненависть. «Что дурного сделал вам мой наставник? За что вы собираетесь его съесть и придумываете, как бы лучше это сделать?» — подумал Сунь-Кун. Затем он выдрал у себя клочок шерсти, пожевал его, легонечко выплюнул, прочел заклинание и велел всем ворсинкам превратиться в усыпляющих мошек. После этого он кинул их в толпу бесов и бесенят. Мошки стали забираться им в ноздри, и бесы скоро впали в дремоту, а через некоторое время повалились на пол и заснули крепким сном. Один только старый оборотень не успел. Он то и дело тер себе лицо, все время чихал и теребил нос.
«Неужто он понял, в чем дело?» — удивился Сунь-Кун.
«Дай-ка я ему подпущу еще одну». Он выдернул у себя еще один волосок, поступил с ним точно так же, как с клоком шерсти, и, превратив его в мошку, кинул ее прямо в лицо оборотню. Мошка забралась в нос и там начала путешествовать. Она лезла в левую ноздрю и вылезала из правой, а затем наоборот. Оборотень поднялся, стал подтягиваться, раза два зевнул, лег на пол и захрапел. Торжествуя, Сунь-Кун спрыгнул с потолка и принял свой настоящий вид. Он достал посох из-за уха, помахивая им, и он стал толщиной с утиное яйцо. С одного удара Сунь-Кун вышиб боковую дверцу и побежал в сад.
«Наставник!»
— громко воскликнул он.
«Ученик мой!» — простонал танский монах. «Сними с меня скорей эти ужасные веревки. Они замучили меня».
«Не спеши, наставник, обожди еще немного. Вот я убью оборотня, тогда я освобожу тебя».
С этими словами Сунь-Кун помчался обратно в средний зал. Он уже замахнулся посохом, чтобы убить оборотня, но вдруг остановился.
«Нет, так нехорошо», — сказал он самому себе. «Лучше убить его потом, когда освобожу наставника».
Он направился в сад, но тут его снова охватило сомнение. «Нет, лучше сперва убью, а уж потом освобожу», — подумал он. Так раза два или три он передумывал и, наконец, подпрыгивая и приплясывая, направился в сад. Наставник увидел его и обрадованно спросил. «Ты что, наверное, радуешься тому, что твой наставник еще жив? Не находишь себе места от радости и пустился в пляс?» Сунь-Кун подбежал к наставнику и снял с него веревки. Поддерживая его под руки, он повел его из сада. И вдруг он услышал, как другой человек, тоже привязанный к дереву, закричал.
«Почтенный отец, прояви великую милость и спаси меня!»
Танский монах остановился.
«Укун», — сказал он, — «развяжи его». «Кто он такой?» — спросил Сунь-Кун.
«Его схватили на день раньше меня»,
— ответил танский монах.
«Он здешний дровосек. Говорит, что у него есть мать, совсем старенькая. Он заботится о ней, проявляет к ней чувство сыновней преданности и почтительности. Спаси заодно и его».
Сунь-Кун согласился, снял с дровосека веревки, провел обоих через черный ход, помог взобраться на кручу и перейти вброд горный ручей.
Танский монах принялся благодарить Сунь-Куна. «О, мудрый ученик мой!» — молвил он. «Благодарю тебя за то, что ты спас нас обоих». «А где находятся сейчас Унэн и Удзин?» — спросил он.
«Они оплакивают тебя», — ответил Сунь-Кун. «Ты можешь окликнуть их», — предложил он.
Танский монах собрался с силами и крикнул изо всей мочи.
«Бадзе! Бадзе!»
Дурень до того наплакался, что у него голова кругом пошла. Утерев нос и глаза, он вдруг встрепенулся.
«Шасен!» — воскликнул он. «Душа наставника явилась к нам! Слышишь? Зовет нас! Послушай-ка!»
Сунь-Кун подошел и прикрикнул на него.
«Какая там еще душа? Не видишь разве, что сам наставник пришел?»
Шасен поднял голову, увидел танского монаха и поспешно опустился перед ним на колени.
«О, наставник, сколько принял ты мучений!» — воскликнул он. «Как это брату Сунь-Куну удалось выручить тебя?»
Тут Сунь-Кун обо всем рассказал ему. Этот рассказ привел Джубадзе в бешенство, и он заскрежетал зубами. Дав волю своим чувствам, он схватил грабли и принялся разламывать могильный холм. Затем он вырыл голову из ямы и одним ударом размозжил ее.
«Зачем ты так поступил?» — укоризненно сказал танский монах. «Ну как же, наставник? Неизвестно, чья это голова, а мы ее оплакивали!»
«Может быть...» «Благодаря этой голове я и получил спасение», — сказал танский монах. «Когда вы, братья, явились к воротам и стали кричать и требовать, чтобы меня выпустили, они показали вам эту голову, чтобы обмануть вас, и благодаря этому я был спасен. Вы лучше похороните ее, как подобает благочестивым монахам».
Дурень повиновался. Собрал в горсть разможженную голову, похоронил ее и снова насыпал могильный холм.
«Наставник», — сказал Сунь-Кун, — «прошу тебя, посиди здесь немного, а я схожу и уничтожу логово оборотня».
Он спрыгнул с кручи, перешел через ручей, вошел в пещеру, взял веревки, которыми были связаны танский монах и дровосек, и вошел в средний зал, где все еще крепко спал оборотень.
Сунь-Кун связал его по рукам и ногам, поддел на посох с золотыми обручами, которые поднял на плечо, и понес через задние ворота. Джубадзе издали увидел и закричал.
«Брат, что же это ты несешь на одном конце такую ношу? Не лучше ли было для равновесия найти еще кого-нибудь?»
Сунь-Кун опустил посох на землю. Джубадзе замахнулся было граблями, чтобы ударить. Но Сунь-Кун остановил его.
«Погоди», — сказал он, — «в пещере осталось еще много бесенят».
«Брат, возьми меня с собой, будем вместе бить их», — попросил Джубадзе.
«На это понадобится много времени», — возразил Сунь-Кун. «Лучше поискать сухого хвороста и выжечь с корнем все это логово».
Услышав эти слова, дровосек сразу же повел Джубадзе в ложбину на восточном склоне горы, где они набрали много сухих бамбуковых веток, сосновых сучьев, дуплистых ивовых стволов, обрубленных стеблей лиан, засохших кустов артемизий, пересохших камышей, тростников и смоковниц. Все это они перенесли к задним воротам пещеры. Сунь-Кун высек огонь, а Джубадзе, хлопая своими огромными ушами, раздул его. Затем Сунь-Кун подскочил, встряхнулся всем телом и вобрал в себя ворсинки,
превращенные им в усыпляющих мошек. Бесы и бесенята сразу же проснулись, но было уже поздно. Дым и огонь окутали их. Несчастные. Даже не думайте, что кому-либо удалось спастись. Только когда весь пещерный дворец сгорел дотла, Суникун, Джубадзе и Дровосек вернулись к танскому монаху. Тем временем оборотень очнулся, и танский монах, услышав, как он рычит, закричал.
«Братцы! Оборотень проснулся!»
Джубадзе подбежал с граблями и одним ударом убил оборотня, отчего тот сразу же принял свой первоначальный облик. Оказалось, что это был пятнистый барс.
«Ишь ты, какой пятнистый!» — сказал Суникун. «Это из породы пожирателей тигров. Научился еще в человека преображаться. Ну, теперь тебе конец пришел. Никогда больше не будешь наносить вреда людям».
Танский монах, не переставая благодарить Суникуна, стал влезать на оседланного коня.
«Отец!» — остановил его дровосек. «К юго-западу отсюда, совсем недалеко, находится моя убогая лачуга. Прошу побывать у меня, повидаться с моей матушкой. Пусть она поклонится и поблагодарит за великую милость, которую вы все оказали мне. После я выведу вас на дорогу».
Танский монах обрадовался. Он не сел на коня, а пошел пешком вместе с дровосеком и своими учениками. Они шли по извилистой тропинке, и вскоре их взором представилась скромная хижина дровосека в горах. Каменистая тропка травою и мхом поросла, и опутали узкую дверцу густые лианы. Отовсюду стеснили лачушку стволы великаны. Исполины утесы столпились, и мгла облегла. Пестрых пташек разносится по лесу щебет и свист. Там приметишь ты сосен огромных, угрюмую хвою. Там ты заросли встретишь бамбука с веселой листвою. Сколько разных цветов, и ручей меж цветов серебрист. И в ущелье седом, где туманы клубятся от века, за стеною бамбука лачушка стоит дровосека. Путники издалека увидели старушку, которая стояла у входа, прислонившись к дверце. Слезы струились из ее глаз. Она горько плакала о своем сыне, взывая к духам неба и земли. Увидев родную матушку, дровосек оставил танского монаха и побежал вперед. Приблизившись к лачуге, он бросился на колени. «Матушка!» — воскликнул он дрогнувшим голосом. «Твой сын вернулся!» Старушка обняла сына. «Сынок мой!» — заговорила она. «Уж чего только я не передумала за эти дни, что тебя не было дома. Я уж говорила, что сам властитель горы схватил тебя и лишил жизни. Вся душа моя изныла, и сердце изболелось. Раз с тобой ничего не случилось, почему же ты так замешкался и только нынче вернулся домой? Где твои веревки, коромысло, топор?» Дровосек, поклонившись матери до земли, отвечал. «Матушка, меня в самом деле схватил властитель горы и привязал к дереву. Я уж не думал, что останусь в живых. За счастливое избавление от гибели я обязан почтенным отцам-монахам. Вот этот почтенный отец — сам Архат из восточных земель. Он послан танским императором на запад, к Будде, за священными книгами. Его тоже схватил властитель горы и привязал к дереву. А эти почтенные монахи — ученики Архата, обладающие великими волшебными чарами. Они с одного удара убили властителя горы
который оказался оборотнем пятнистого барса. Всех его бесов и бесенят сожгли без остатка. Они же спасли почтенного своего наставника, а заодно и меня, что поистине является милостью, равной небу по высоте и земле по глубине. Если бы не они, я бы погиб. Теперь, наконец, здесь, на горе, воцарится спокойствие, и я смогу ходить без опаски даже глухой ночью. Старушка, выслушав сына, стала поочередно кланяться танскому монаху и его ученикам, пригласила их в лачугу и усадила. Там мать и сын стали снова отбивать земные поклоны и благодарить за спасение. Затем они наспех приготовили постное угощение, чтобы накормить монахов в знак благодарности.
«Брат Дровосек», — сказал Джубадзе, — «ты не хлопочи и не старайся накормить нас досыта. Я знаю, что ты живешь бедно, и твоего достатка едва хватит на одну мою еду».
«Не скрою от тебя, отец наш», — сказал Дровосек, — «что живу здесь, в горах, действительно очень бедно, и не могу угостить тебя изысканными яствами, грибами сянтань, грибами могу, да еще сычуаньским перцем с разными дорогими приправами. Могу только предложить дикорастущие овощи, чтобы хоть как-нибудь выразить вам свою признательность». Джубадзе рассмеялся.
«Не дразни. Давай что есть, да только поскорее. Мы очень проголодались».
«Сейчас, сейчас», — торопливо ответил Дровосек. И действительно, прошло немного времени, и столы и табуретки были вытерты и расставлены, а затем подали еду, которая на самом деле состояла только из блюд дикорастущих овощей и растений. Всех яств я перечислить не берусь, как одуванчики нежны на вкус, поджаренные, с уксусом приятные, накрошенные стебли багудин, и портулак, как роза ароматный, и сладковатый овощ янчанин, всегда растущий у речной воды, побеги нежного душистого бамбука, янзыбулая, а на нем ряды хрустящих сочных почек вместо лука. Вот маланьтоу, от него вблизи дымится мякоть гоудзяудзи. Здесь горьких трав и сладких трав избыток, вкусные кошачьи ушки и неплох лесной отлично сваренный горох, размешанный с мякотью улиток, дзяндаугу и листья ньютонли. Рядами на простой поднос легли, с пастушьей сумкой смешаны, в имбирной подливе и дымящейся и жирной. И няо-инхуа поджарены цветы, приятно их глотать с чилимсом вместе. Пугэня корни оценил бы ты, и дзяо-эр коренья и цветы. Чисо-майнян в румяном нежном тесте. А вот монаха ряса. Но заметь, ее ты можешь съесть, но не надеть. Простой травы, ненужной, подзаборной, немного дикой конопли возьми. Хотя она не ценится людьми, но вкусно приготовлена бесспорно. Густых лесов, лугов, нагорных дань, хасунь, трава и бяоэр линдань. На масле жареные пригодятся. Из чернобыльника густой отвар и ароматная трава цинхар. Над ней недаром бабочки кружатся. Собрать побольше янерту стеблей и листьев златоцветника легко ведь. Из них без перца и других затей отличнейшее блюдо приготовить. Так скромный дровосек, в лесу собрав различных овощей и диких трав, добавил постный соус и приправу. Успел запечь, поджарить и сварить, и чтоб своих спасителей почтить, устроил пир и угостил на славу. Наставник с учениками наелись до отвала, собрали поклажу и отправились в путь. Дровосек не посмел их дольше задерживать. Он попросил мать выйти и поблагодарить монахов, а сам стал на колени и отбивал перед ними земные поклоны. Затем он взял палку из финикового дерева, покрепче подпоясался и пошел провожать путников. Шасен вел коня, Джубадзе нес поклажу, а Сунь-кун держался близко от наставника, идя то справа, то слева, вслед за ним. Танский монах, усевшись на коня, молитвенно сложил руки и обратился к дровосеку с такой просьбой. «Брат дровосек, прошу тебя провести нас только до большой дороги, а там мы распрощаемся с тобой». И вот, поднимаясь на кручи, спускаясь в низины, огибая горные реки, находя пологие спуски, все двинулись в путь. Танский монах ехал на коне в глубоком раздумье. «Ученики мои!» — воскликнул он наконец и заговорил стихами. «О, как давно с любимой родиной простился я! И далеко на запад углубился! И сколько рек осталось позади! И сколько гор осталось за спиною! Но от несчастья избавления нет! Повсюду оборотни ждут меня! Истерегут повсюду злые духи! От демонов спастись мне нелегко! А в сердце у меня одно желание — сокровище священных книг найти и привести на родину мою. В душе моей живет одно стремление. Молюсь я, чтоб скорее умереть и вознестись на небо. О, когда же? Когда наступит тот желанный день и тяжкий путь успешно завершится? Как долго ждать, пока, окончив подвиг, на родину я снова возвращусь.
«Отец», — сказал дровосек, — «не печалься. Отсюда, если идти по этой большой дороге на запад, остается меньше 1000 ли до страны зарослей небесного бамбука, родины высшего блаженства». Услышав эти слова, танский монах встрепенулся, слез с коня и сказал: «Благодарю тебя, что ты потрудился так далеко проводить нас и вывел на большую дорогу. А теперь прошу, не провожай нас больше и возвращайся к себе домой. Передай наш глубокий поклон твоей престарелой матушке. Мы очень благодарны за радушие и обильное угощение. Нам, бедным монахам, нечем отблагодарить вас. Мы будем только молиться, чтобы вы с матерью жили покойно и дожили бы до глубокой старости». Дровосек почтительно простился с монахами и пошел обратно своей дорогой. А танский наставник со своими учениками отправился дальше, на запад. На этот раз святым монахам повезло. Избавились от бед и, уничтожив зло, всех демонов они сумели наказать. Из дьявольских когтей спасенный дровосек, хоть он и беден был, достойный человек, их сытно накормил и путь им указал. Если вы хотите знать, сколько времени еще предстояло нашим путникам идти до обители Будды, прочтите следующие главы.